И знаете, где бы мы ни находились, власть не будет идеальной, будет меняться. Но это говорится про послушание наше. Это все, чтобы дать разный взгляд в понятие этого слова «подчиняться», «покорным». И это, что в первом послании Петра 2.13 говорит, как мы должны относиться к властей. Но такое послушание здесь Петр и говорит, что оно тогда заставит, чтобы неверующих, ну, молчали. Это будет свидетельство, что мы послушны. И они не смогут сказать, что мы не хорошие гражданины, а мы выполняем законы. То все эти места, как мы рассматривали, оно просто дает другой уровень авторитет, но оно показывает, что нужно подчиняться, быть покорным. И это смысл, это слово. Знаете, когда мы в Аргентине жили, то там власть менялся постоянно. У нас там был диктатор, у нас там было войско, потом была одна форма демократии, то все время менялась власть, и нужно было подчиняться к ним. И когда я был директором института с документами, и все время нужно было бы, ну, много хлопоты и так дальше. Но все время показывали, что мы подчиняемся и законы выполняем. И когда мы это делали, хоть власть менялась, было уважение для церкви и было уважение к институту. И мы так с ними все время относились. Но есть власти, что будут, ну, просто зло к церкви. И есть места, что так оно есть. Сейчас пример Китая, там еще очень строго насчет верующих, и в последнее время снова они высказались против верующих, миссионеров и так дальше. Есть в арабские места очень-очень строго, и есть в одном арабском стране, что уже высказались, что идут против церкви. Очень трудно такие обстоятельства, но где можно и как нужно, подчиняемся. Но это один. То эти все авторитеты, что мы только рассматривали, очень быстренько через эти все стихи, просто дает другое понятие подчиняться к авторитету. Но теперь, когда мы приходим к Ефесянам, 5 главе, и на 22 до 33 стих смотрим, оно говорит для жены, ее роль теперь, что она должна выполнять, и как выполнять это слово. Как определяться роль жены и обем этой роли? То значит, она женщина, она член церкви, она жена. И это, что мы видим здесь в контекст 5.18 до 6.20. И нужно взять весь этот контекст, чтобы правильно понять, как она должна это делать. Самое первое, она трогает на духовную. И это почему мы начинаем с 18 стиха еще в 5 главе. И это в контекст. Мы это говорили к мужчине и к мужу, так само к женщине, и особенно, когда она выходит замуж. То она должна быть исполнена в Святом Духе. Другое, это ей дает только силы и возможность выполнить покорность, чтобы она подчинялась к мужу. И потом, так само к ней, она должна одеть какую одежду? Что мужчина тоже должен одевать. Это в 6.10 до 6.20. То значит, женщины могут это тоже одевать, и жены. Это оружие против сатаны. И это другие духовные силы, что будут стараться разрушить супружескую жизнь. То видите, эти условия для мужчины, эти самые условия для женщины. Как муж – глава, так женщина покорна к мужу. Все одинаковые условия, но другой роль играют. Муж – он глава, женщина покорна к этой главе. Но все на один уровень. И тут эта причина дана для женщины, для жены. Это что она должна сделать. Теперь, какой модель будем использовать? Это что в первое послание Коринфянам, 11 глава, 3 стих. Как муж к Христу, Христос к Богу, так жена теперь к мужу. И мы хотим выполнять по библейскому, и так оно и есть. Теперь, какие характеристики видим в Ефесянам? Это как видим в Ефесянам 5 главе 25 стих. Какое влияние оно будет на мужа? А потом база для этого – это в Ефесянам 5:23. То все, может, не успеете записывать, но вы имеете это в ваших бумагах. Потом будете рассматривать, когда домой придете. Ну, хоть вместе это просто размышлять. Потому что я написал так, что вопрос-ответ, весь этот контекст, хорошо? И чтобы вы имели конспект с этим тоже. Ну, быстренько, просто так. Жена должна быть покорна к мужу, как к Господу. Это 22 стих. А другое, оно говорит в 24 стихе, что это касает все. Оно говорит в полностью и во всем. То она не выбирает, что в воскресенье я буду покорна к мужу, потому что мы должны ехать на собрание, чтобы все видели, что я покорная жена. Оно здесь не говорит, что она выбирает, что и когда. Это во всем. Это трудно. Но знаете, оно легче, когда муж выполняет свою роль как глава в Иисусе Христе, тогда она не будет замечать это. Знаете, я боюсь все время примера своей жизни, знаете, потому что представляю перед вами как бы бессовершенный. Слушайте, я еще с вами учусь, хорошо? Но примеры надо легче, когда от своей жизни. Но слушайте, у меня есть много недостатков, только Люба знает и еще терпит меня. Но знаете, когда мы женились, я никогда не сел с Любой, чтобы пройти эти места, чтобы ей объяснил, какой ее новая роль теперь. Я ей не объяснял, что теперь первая роль, что ты имеешь, ты должна подчиняться ко мне, и дал ей конспект, чтобы она на память изучала. Второе, я ей не учил, чтобы она знала, какую роль она теперь должна вести, как жена пастора. Потому что она выросла в славянском доме, в славянской церкви, а там, где я пастором был, хоть она была русская, украинская, баптистская церковь, структура была американская. То я был заместитель доктор Кметы, а когда я взял его место, я был на содержании, как американский пастор, с этими условиями. То когда Люба вошла, это новая роль для нее. Она была должна изучать. Я ей не дал книгу и список, и все, как нужно все делать. Я с ней начал новую жизнь и на уровень духовный первый. И я верил, что если я буду глава и духовный, как должен быть в мое отношение к ней, она свое будет выполнять. И знаете, я ей никогда не учил, не наставлял, не давал книги, не ей давал Библии, где она все подчеркнуто, эти главные места, чтобы она могла узнать. А пришло время в ее служение, где она сама начала копать, когда начала лекции читать. Но я ее никогда не учил. По-другому сказать, знаете, она должна быть натуральной, если можно так сказать, в духовной супружеской жизни, если мы выполняем все как нужно. Поэтому, если обе из мира и никогда не были воспитаны у церкви, это все новое. Нужно, чтобы кто-то объяснил. И эти места. Я уже у библейской школы учился, хоть там и имел эти возможности, хоть я не в дом верующих вырос. А Люба в дом верующих уже выросла, она уже имела много эти фундаменты насчет духовной жизни. И я мог бы все разрушить. И так само с каждого из нас. Теперь муж тогда не имеет права требовать от жены. Но он через свою жизнь, через его дела, через его отношения, он будет наставлять ее. Он будет руководить. он будет глава. А если он говорит, а вот стих 5.22 говорит, ну, ничего не будет. И мы будем смотреть, почему она не может быть. Она может подчиняться, а внутри она ненавидит. Она подчиняется в ее дела, где нужно, но внутри она потеряла все уважение к мужу. И так живут всю супружескую жизнь. И кто не придет в их дом, они видят ее роль. Она подчиняется. Все делает такая хорошая. А внутри она уже его не уважает, и от внутренней жизни она не подчиняется. Она роль играет механически, автоматически, но она уже и не духовная. Но там нет благословения. Они просто играют сверху все. И слушайте, эту игру можно играть. Один близкий друг, и, к сожалению, теперь разделился с женой. Еще нету развода, уже разделился. Но он уже 20 лет, он играл эту игру. И я и не знал. Мы работали вместе на Ниве Божьей. И я никогда не знал, что у них не ладилось. А придешь в его дом, все так хорошо. Такая миленькая, такая хорошая. Когда приезжали, знаете, из Америки, все время у них были, все ее так любили, его и так дальше. А потом один день он открыл мне, говорит, знаешь что, у нас нет супружеской жизни аж. Мы такие хорошие актеры, мы так хорошо это играли. Но на самом деле это очень печально, очень печально. И он вел духовное служение. И так печально. И оно дошло теперь, что не развод, а разделение теперь есть. И я не знаю, чем это можно спасти теперь. Хочу верить, что в Иисусе Христе возможно, но такие глубокие проблемы, потому что столько лет. То знаете, жена может выполнять эту роль и никогда ничего сказать. Но если муж будет выполнять свою роль как нужно во Христе, это никогда не будет проблема. Но он должен знать свою жену, потому что все равно, как мы трогали эмоции, есть много других вещей, что можно скрыть в внутреннем человеке. С Божьей помощью будет открытая супружеская жизнь. И чтобы дети чувствовали этот мир и свободу, и любовь, что от родителей перетекается над них тоже. Какое благословение! Знаете, так приятно моей жене слышать, когда она посетит дочь там в школе, и недавно она там провела эту женскую прямо в университете, где Сандра учится, и что подружки подходят и просто удивляются, что Сандра и Люба, они как подружки. И другие аж удивляются, эти девочки, потому что они к Сандре приходят своими проблемами и не понимают, как это может быть, что она с мамой такую дружбу ведут. Поэтому, когда Сандра в Канаду переселится, Любе будет очень трудно. Это ее самая близкая подружка уезжает, это дочь. Но через это дочь много научилась про меня, хорошее и плохое. Потому что они все делятся, все. То значит, когда Сандра с будущим мужем, что они не делают, она все Любе расскажет. И когда он ее поцеловал, все Любе рассказала. Как, когда, где, как она чувствовала, как она видела эти звезды летали. Ну, все рассказала. А Люба мне все рассказала, то я все знаю тоже. Ну, слушайте, знаете, в такой атмосфере, знаете, так хорошо. Но нужно знать один другого. Знаете, я знаю, Люба выполняет свою роль, но я должен все время быть нежным и уважать ее, понимать. Слушайте, когда я вижу, что она расстроена, я не сразу копаю. Ну что, в чем дело? Почему ты в такое настроение? Почему губы надула? Я ее уже знаю, что оставь в покое. Все делаем как нормально, она успокоится, придет время, она мне все расскажет. но я должен дать ей время. Я должен отделить место, где она сама может быть. Но я все свои секреты... Каждый должен изучать свою жену. А потом она все расскажет. Она не сможет выдержать. Один день где-то она мне все скажет. И буду сидеть целый час-полторы там слушать. Но буду слушать, буду слушать. Мы много беседы с Любой ведем, это в машине, когда едем, потому что по часам мы едем. У нас и посещение, и как мы служение проводим, и так дальше. Дома, то все время кто-то дома, знаете. Если дети, то они привозят домой, или гости, или что-нибудь. Самое близкое время, это когда в машине, знаете, беседы ведем по часам тогда. Ну, хорошо, я уже не знаю, где я остановился. Чересчур говорю секреты. Но знаете, одна проблема, что может быть в супружеской жизни, и трудность для жены быть покорным, когда муж несправедливо поступает своей женой. И это абуз. Абуз. И мы не говорим только за физическое. Это уже ужасное, если он рукой бьет. Это уже ужасное. Но есть другая форма абуз, это эмоциональная и интеллектуальная. Эмоциональная, есть разные формы, как можно абуз сделать, и так само интеллектуально, что так унизит свою жену тоже. Чтобы возрастали вместе духовно, эмоционально, интеллектуально и физически. И с Божьей помощью, чтобы это делать. Потому что иногда бывают такие абузы, что нужно советовать, чтобы они разделились. Сохранить не только здоровье жены, но жизнь жену. И тут это исключение, хорошо? Это ненормально, это мы не говорим в обширной форме, и не за каждый капризы, что сразу к маме с чемоданом убежала, мы за это не говорим. Но когда есть абуз, и это старшие братья в местной церкви должны решать, но иногда оно придется к этому, но это будет под совет, совет церкви. Но апостол Павел, он все это суммирует и говорит мужам, и аж до 33 стиху в Ефесянам, потому что тут он все это суммировал, и как бы последнее слово он говорит к женам. Он не говорит быть покорным здесь, он не напоминает, слушай, если все другое забыла, должна быть покорным. Тут что-то другое входит, и это будем трогать теперь. Это насчет уважения, и уважение, как оно связано с покорностью, ревность к мужу. Как Сара могла назвать Авраама Господь, то значит, это только может быть от Бога, но иметь такую ревность к своему мужу. Но мы говорим про уважение, уважение. Знаете, жена может быть покорным к мужу в ее дела, но не иметь уважения к мужу. И есть много причин к этому. И каждый муж должен сам себе проверять, чи он допустил через его поведение, через его жизнь, чтобы жена уже его не уважала. Потому что его поступки, его отношения, его дела заслужают уважение. Знаете, уважение не можно заставить человека делать. Я не могу заставить вас, чтобы вы меня уважали. Я не могу иметь, сказать, я рукоположенный, вы должны меня уважать. Я доктор богослов, вы должны меня уважать. Я из Америки, вы должны меня уважать. Но понимаете, ни титулы, ни ответственность, ни авторитет. Это нужно заслужить. Это нужно заслужить. И муж должен заслужить это уважение от своей жены. Но оно связано с покорностью. Оно связано с это отношение, что жена имеет к мужу. И поэтому нужно так осторожно вести свои отношения с женой, чтобы никогда это не терять. Поэтому, если наше общение есть открытое, свободно один с другим, тогда если где-то... Знаете, роман провинится, Люба имеет смелость сказать, а я имею правильные головы, чтобы сказать: прости меня. Подумайте, когда муж и жена, кто самый больше говорит: прости меня? Это уже проблема тоже, если это только с одной стороны все время. Неужели жена все время виновата? А знаете, в любой случай обе виноваты все время. Обе виноваты. Нету такого, чтобы только один был. Потому что, чтоб ни случилось, другой играл какую-то роль. Может, не в этот момент, но все равно, где-то в их отношении он тоже имел влияние в это, что случилось. Обе виноваты. Но чтобы иметь уважение и покорность от жены, нужно себя вести правильно. То теперь снова, если пройти все это аккуратно, от 5.18 до 33, мы видим, что она будет покорна к мужу, она будет подчиняться к нему в ревность, она будет уважать его, и это часть ее покорность, она будет принимать его как глава, глава над ее жизнью, и это в брак, и в семейной жизни. И как 24 стих говорит, она будет подчиняться к всему. И это наставление, что апостол Павел дает к женам, как они должны поступать в их дела и отношения к мужу в их супружеской жизни. В первое послание Петра, 3 главе, здесь он немножко ударение дает, как и почему это сделать? И знаете, тоже я вам конспект вручил, чтобы вы могли это рассматривать. И там это, хоть не в детали, оно уже и объясняет. Петр тоже в 2 главе, в контекст, он включает всех верующих, что подчинялись к один другому. Он говорит к властей и так дальше. Но он, знаете, в его контекст он дает три возможности, где мы можем это выполнить. В 2 главе 13-14 стих он говорит насчет правителям. Это в 2.18-20 он говорит господам или хозяине. А в 3 главе 1-6 стих это к мужьям. То в этой самой форме он строит, как это выполнить. Теперь это слово «тягче», это 3.1, как по-русски это? «Тягче»? «Также». Ох, я не могу высказать это слово. «Также», это «так само», да? «Так само». Подчиняться, как в эти другие случаи, так само к мужу теперь. Эта структура, эта модель, это как жена теперь должна выполнять. И в грамматике, это очень интересно, в греческой грамматике, что это просто нужно все это связать, эти три ударения, это слово, потому что тут оно строит один на другим, чтобы дать еще больше силы и эмфасис. То когда 3.1 читаем, также это хочется сказать, что нужно все эти мысли связать в контекст. Так жена должна к мужу. И тут хорошая иллюстрация, терпение и все, что связано. Кто из нас имеет идеального хозяина, где мы работаем? Ну, я думаю, каждый из нас в одно время или другое мы имели какого-то хозяина, кто был очень вредный. Слушайте, такое не бывает, что все были идеальные. Хочешь зарплату? Ты знаешь, как подчиняться. Ты знаешь, как терпеть. Перенести. Выдержаться. Хотелось бы высказаться, но молчишь. И с этим смысле я хочу сказать, весь контекст, все это соединить. И так и жена должна к мужу. И это иллюстрация. Теперь, когда оно говорит про рабы к Господу, это то господство над ними, так само Сколько терпения нужно, когда кто-то командует над тобою и считается с тобой, что ты не человек аж, это раб. А он говорит, так же жена к мужу. Это иллюстрация, чтобы дать понятие в третьей главе к женам, как должны поступать к мужам. И слушайте, если ветки человека активны, тогда будет по-плотскому. А если духовный, тогда она сможет применить это все, как она исполнена в Святом Духе, чтобы это делать. Это особенной силой нужно, поэтому Бог нам дал Святого Духа. Без помощи Святого Духа не можно это сделать. Но тоже мы видим, как Иисус Христос это выполнял своему Отцу, и это пример для нас тоже. И поэтому апостол Павел берет случай, как иллюстрация, как бы сказать, плохой вариант, и говорит к жене, что она должна быть покорным. То значит, этот муж, что и непослушный к Словам Божиим, и она должна быть покорным к нему. То значит, тут как бы крайность, а все равно нужно быть покорным к мужу. Это берет особенные силы. И это как в третьей главе, и это 3.1. То видите, он берет это как иллюстрацию в контекст и говорит, и хоть и это положение будет, то жена не может оправдаться, но муж неверующий, или муж не выполняет Слово Божие, или муж такой и сакой, ну не буду говорить, все равно должна быть покорной к нему. Это модель библейский, это план библейский, это роль женщины, и жена должна это делать. То значит, когда она это делает, она делает, потому что она в Иисусе Христе. Она делает, потому что она имеет правильное общение с Богом. Она это делает, потому что она жена и выполняет ее роль в ее духовной жизни. И только одно исключение, я бы сказал, если это есть физический абуз. В Америке есть и случаи, это эмоциональные исключения тоже, где нужно разделить. Но это временное, это временное. И мы не говорим за развод. Я не верю в развод, я не люблю развод. Но есть случаи, и по благодати, как Бог покрывает, по благодати я их люблю тоже. И имею друзья, что перешли развод. Есть что, когда еще не были верующих. А, к сожалению, есть уже, кто и были верующие, когда был развод. Но по-библейскому я не верю в развод. Но это мое личное убеждение. Петр говорит, это хороший пример, чтобы ободрить вас, чтобы вы в духовные силы тогда стремились это выполнять, потому что своей силой невозможно. Гораздо легче, когда муж выполняет свою роль как глава, потому что тогда и не нужно думать аж, не нужно размышлять, не нужно, знаете, рассматривать свои поступки, дела, эмоции, все другое, потому что это все как должно быть, все на место. Но когда муж не выполняет роль, так трудно. Но жена все равно должна быть покорна к мужу. Потому что через это она спасет его. Через это он или справит свою духовную жизнь, или, если неверующий, придет к Господу. И это ее роль. Знаете, это Слово Божие говорит. И это приказ. Это не так, что церковь решила, это было бы хорошо, чтобы все члены это выполняли. Это Слово Божие говорит, и тут не можно обойти. И поэтому мы трогаем эти места. Другое, хоть есть другие толкования, тут нет сомнения, что это, что она учит. Потому что можно очень крепкие споры привести в логической форме от Писания. Это, что она говорит, и не можно избегать, не можно обойти. Потому что этих, кто не поддерживает это толкование, очень легко найти, где они слабы в их споре, и почему их споры не приводят к истине насчет их заключения. Это все, что мы делимся с вами, так оно есть. Если будет возможно с вами, это книга Макартера «Ваша семья», он очень хорошо там разъясняет, и немножко по-другому он трогает это, но очень хорошо он это объясняет тоже. И МакАртур очень строгий насчет этого. И знаете, он в своей церкви аж говорит, чтобы жены и не работали, чтобы они только дома были. И все сестры говорят: «Амин». А исключение он только делает, когда он лично беседует с одной парой. И он признает, что есть исключение, что экономическое состояние иногда заставляет. И есть члены у него, что жены работают. Он понимает это. Но когда он преподает и учит, он научит идеально, как он понимает Слово Божие, он говорит: но она должна быть жена и должна быть мама, и чтобы не работала. Но это невозможно везде. И в Америке теперь такое положение экономическое, что тоже трудно, чтобы не работать. Да, там другие условия, но все равно. И у нас так делается теперь. Но все равно, другие условия. Но самое главное, чтобы мы применили эти принципы к своей жизни, не потому что это хорошая церковная идея или традиция, это что Слово Божие говорит, и мы хотим быть послушны к Слову Божие. И это работа. Иногда оно легче, иногда труднее. Но знаете, если муж не выполняет свою роль, это трудно для жены. Но, к сожалению, иногда их поступки неправильные, чтобы стараться исправить его. А я тут записал одно слово, оно незнакомое мне. Это пилит мужу. Не нужно объяснять. Но это манипуляция. Оно результаты не принесет. Она может получить, что она хотела, раз, второй раз, и может несколько раз. Но оно его не изменит. Наоборот, оно его подвинет дальше от нее. Но знаете, уже есть много жены, они уже диплома на докторство висит у них. Они имеют насчет этого, как пилить своих мужей. Но знаете, когда жена начинает это делать, есть мужа, что сдадутся. И они скажут: хорошо, ты теперь глава. И он сдается, замолчал, и он просто, знаете, ритуально все проходит, как муж. И это влияние вред имеет на всю семью. В первую очередь это будут дети. Брак, семейство, церковь, общество. Все это имеет влияние. Есть исключение, когда жена может быть глава. Это когда муж отсутствует. Если муж больной и не у физической силы, чтобы выполнять. Но это только одни исключения. Иначе муж должен быть. А эти исключения только временные. Они не могут быть постоянные. А когда муж не научился еще взять это место, где он должен быть глава, мудрая духовная жена будет помогать ему, чтобы он это делал. И она ему очень много может сделать, чтобы помогти. Но если она начинает с критики, она уже его убила. Но если она будет ободрять его, он возьмет это место. И слушайте, есть такие мужчины, что они никогда эту роль не выполнят. Никогда. Это их характеристики и все. Но жена, если она имеет эту силу и мудрость, она его поставит, что он будет выполнять, но фактично она выполняет это через него. Но она все равно дает ему этот авторитет. И как жена может это делать? Ну, первое, но не пилить. Поставить мужа на место, где он должен быть глава. О, это будет лекция, да? Приехать домой с конспект. Как пилить мужа? Да. Как его поставить на место, чтобы он мог выполнить свою роль как глава? Первое, знаете, она будет знать, как его спрашивать духовные вопросы, чтобы когда он отвечает, он уже будет чувствовать, что он ее уже учит. И слушайте, иногда и муж и будет уже знать, но тут уже помощь. Дать возможность мужу, чтобы он духовные вещи говорил, учил, наставлял. Она, может, уже знает. Ну, слушайте, мудрая жена, она это сделает. Она будет его хвалить. Она ничего не стоит хвалить своего мужа. Но она будет знать, как это сделать, чтобы это не было пустые слова, но они были искренние слова. Она будет знать, как направлять любовь так, чтобы он выполнил свою роль. И она, хоть его руководить, она даст возможность, чтобы он руководил. Она будет ему помогать. Хоть и есть провал, она не будет признавать, но она ему поможет через этот провал, чтобы не повторилось. Заметит недостатки, она будет сила и крепость его в эти недостатки. И когда он что-то не так сделает, она будет стоять с ним как помощница, и можно так строить. К сожалению, большинство жены, они войдут в борьбу воли. Она скажет, я буду подчиняться к мужу, но в сердце я не хочу. Или она скажет, я не хочу быть покорной к мужу, но это нужно выполнить, то заставлю себя. Или она скажет, я не могу уповать на его решение, сколько провалов уже было. Но она должна спрашивать себя, я выполняю волю Божию или нет, когда я так думаю, когда я так поступаю. То значит, хоть может мой муж не на свое место, как глава, с Божьей помощью я буду уповать на Бога, чтобы это было выполнено в Него, и буду помогать. Но она будет выполнять, потому что это приказ Божий из Его помощи. И знаете, когда есть такое желание, искреннее от внутреннего человека, чтобы выполнять Слово Божие, Бог покрывает с благодатью. Бог дает желание, чтобы быть послушным в любой район жизни. И знаете, покорность – это такое важное в супружеской жизни, что он еще трогает это во втором до четвертом стихе, но он здесь добавляет. И здесь теперь немножко будем трогать, как апостол Петр объясняет, женщина, жена может выполнить свою роль, и это роль покорность. И в второй до четвертый стих есть две пункты, что тронем. Второй стих – это есть ее поведение, а третий и четвертый стих будем рассматривать ее характер. Когда мы смотрим на ее поведение, она разделяется на двух частей. Ее, как она говорит, чистое и богобоязное. Чистое и богобоязное. В простой форме это просто уважает или имеет страх Божий. Хорошо? Это богобоязненное. А когда смотрим на характер, здесь оно будет трогать, что самое важное, это есть внутреннее, не внешнее. Но это как вступление, только что мы будем трогать. Третья глава, второй стих. То здесь мы смотрим на ее поведение, как она себя будет вести. И тут используется двое слов, или два слова, чтобы объяснить, как ее поведение теперь должно быть. И это, что Петр дает, что в другое место не написано, то чистым, по-другому сказать, это святость. Это святость. Это отделение от ветхого человека, от мира, от плоти. Это отделиться к Богу. По-другому сказать, это духовная жизнь. Духовная жизнь. То есть, если она будет это выполнять в ее поведении, то она будет под контроль такое отношение, отношение к чистоте или святость. Я люблю духовное. Но знаете, в оригинальном, когда смотришь в греческое, и это слово «хагиос», это насчет, как здесь потребляется, чистая святость, это хочется сказать, что ты отделился, ты был одно, а теперь ты переселился и находишься на другое. То мы в наши грехи были одно, а теперь мы переселились, и в Иисусе Христе мы что-то другое. Мы чистые люди теперь. И это насчет ее поведения. Но оно теперь расширяется, это ее отношение, ее поведение, это ее цель, это ее размышление, это ее дела, оно все будет чистое. И это в духовном смысле. И это самое главное, что здесь в втором стихе говорит. Но если она будет духовная, она будет осторожна, как будет одеваться. То значит, и ее подход через ее одежду будет другое тоже, как верующая женщина. То значит, она должна прилично одеваться, чисто одеваться, но не одеваться, знаете, как 30-40 лет тому назад. Она не должна быть самая модная, но тоже не должна быть это, что отпавшая. То тут нужно немножко держаться. То значит, тут есть контроль, как она будет одеваться. И можно тут сказать, она для кого одевается? Для мужа. Для мужа одевается. Должна. Но здесь уже она хочется сказать, что она отделена от мира, отделена от плоти, отделена и живет в Иисусе Христе, имеет новую роль в браке, то она не одевается для других, она одевается для мужа. Теперь, как она оденется, чтобы муж был довольный? Но она тоже не оделась так, чтобы она имела, я не знаю, как по-русски это хорошо сказать, но по-плотскому она может просто одеться так, что кто смотрит на нее, думает и размышляет по-плотскому. По-английски имею слова, чтобы дипломатично это все сказать, но по-русски не имею достаточно. Вы знаете, она когда проходит, ее глаза лупают, знаете, то... Но это говорит про ее одежду. Понимаете меня? Она теперь живет для мужа, как находится в Иисусе Христе. И она так будет одеваться. Она не будет одеваться, чтобы пробудить плотские мысли и чувства у других людей, у других мужчин. Ее модель теперь – это чистота, святость. Ее желание теперь есть к мужу. И она будет так себя вести теперь в ее чистоте, что ее муж будет знать, другие будут знать, и она лучше будет знать, что она выполняет эту роль перед мужем. Это в других местах тоже напоминается про этой чистоте. Но оно связано с какое слово здесь? Богобоязное. Это уважение или страх Божий. И оно все в эти корни, в это слово. Знаете, если смотреть это в 1 Петра 2.18, это оно говорит, как рабы должны к своему Господу относиться. Этот смысл здесь тоже. То есть страх, но страх это как у Иисуса Христе, и как мы к Богу, так и это уважение к мужу. И оно поэтому говорит. Покорность без уважения, она не есть библейская покорность. Это просто слово-то, да? Но покорность по-библейскому, она имеет в нем уважение. И поэтому эти два слова такие важные в втором стихе. То она должна найти способ, как это передать к мужу, чтобы он это видел, сочувствовал, и оно было ясно, что она уважает. А что, если муж ей что-то скажет, и она в ответ, в ее покорность, швыряет стулья, и двери хлопнули крепко, и все. Что она ему сказала? Да, я буду послушной, но внутри это против мою волю, мои желания. Это не покорность. Это уважение к мужу, и это, что она должна выполнять. Теперь, мужчина имеет ответственность тоже насчет этого. Он должен ценить, он должен помогать, он должен так поступать, чтобы она никогда не сомневалась в его решении, в его мудрости, чтобы он никогда не вошел в критики насчет ее, он ее не сравнял с другими и так дальше. Но если человек знает, что его жена не уважает его, он в очень опасное положение. Потому что уважение – это один роль в ее покорность к мужу, и это ее служение к ее мужу. И это теперь начинает говорить про ее характер тоже, как переходим в 3-4 стих. То толкование правильное в 3-4 стихе – это ударение на характер ее, какие приоритеты должно быть с ней. И тут оно говорит про самое важное, важность – это есть внутренняя, не внешняя. Это самое главное, что здесь говорит. Она тоже говорит, чтобы она только одевала черное платье без света, не украшивала сапоги, не красивые туфли. Что самое главное? Внутренняя. Внутренняя. Это самое главное. А если будем чересчур беспокоиться, как она одевается, если буквально принимать, что 3 стих говорит, тогда как понять 3 стих? Она не имеет права платье одевать. Если буквально принимаем. Потому что как оканчивает этот 3 стих? Как по-русски говорит? Может, она только по-английски. Как? В одежде. Перевод это есть платье. То она не имеет права и одевать платье. Но если понимаем правильно толкование, оно говорит за это, что снаружи. Приоритет какой? Внутренний. Но она не говорит, какой стиль, какой модель, какой свет. Она об этом не говорит. Я пауз, потому что хочу, чтобы она немножко размышляли насчет этого. Я знаю одного мужчину, он покупает одежду для своей жены. Ой, ужасно. Стыдно, стыдно. А есть, что они такие приказы дают, что она никакую свободу не имеет в ее выбор тоже. Мы не говорим за экономию, мы не говорим за обстоятельства и так дальше. Ну, слушайте, в эти можно войти в много крайностей. Очень много крайностей. Если есть возможности, обстоятельства позволяют, самое главное это прилично, красиво и так дальше. Ни чересчур, ни в одну сторону, ни в другую. Но оно говорит, что это, что ты одеваешь, оно говорит про внутреннего человека, но самое главное – внутреннее. И это, что эмфасис здесь, ударение – оно не говорит буквально все эти пункты. И чтобы мы тогда не строили вот это место, знаете, что и золото не можно, и это не можно, и это не можно. Оно это не говорит. но на контраст, но самое главное насчет поведения, а тут характер, характер какой должен быть. Чтоб она не заботилась чересчур только с внешним. Она не говорит, что она не должна, она только говорит, чтобы чересчур не делать это, потому что самое главное внутреннее, то больше времени нужно отделить к чему? Внутреннее. Знаете, есть мужья, что так беспокоятся, как своя жена одевается, а за внутреннего совсем не заботятся. То значит, если бы они заботились за ее внутреннее возрастение и беспокойство, они поделяли бы время, чтобы она могла по-духовному возрастать в внутреннем человеке. То тут есть баланс, но главное ударение и эмфасис – это разница между внутренней и внешней. Ну, насчет этого, что снаружи, это временное, это ударение, что оно временное, поэтому не отделить много времени. Одна беда в Америке с одеждой, знаете, что бизнесмен знает, как стиль менять все время. То значит, в одно время галстуки так вошли, знаешь, потом очень узкие. И они знают, как менять, что все время нужно покупать новый галстук. Этот, кто имеет место, он будет сохранять все его галстуки. То каждый раз они меняют, он знает, что где-то там спрятал, знаете, и можно вытянуть. Но в Америке галстуки мужчины, знаете, чересчур иногда. Стиль меняется, и если ты в моде, ты имеешь правильный галстук. Я когда приезжаю сюда, я не беспокоюсь. Что там вытянул, поехал и все. Но в Америке, ну, слушайте. Какой костюм одеваешь, какие туфли одеваешь и все. Мы говорим за проповедники теперь. Слушай, она знает. А, это да. Если дочери, жена нет, то я бы никогда в стиле не находился бы. Я такой, что попало, одел и все. Да. Но я знаю несколько таких проповедников. Если бы жены не ухаживали за них, то они 30-40 лет тому назад модели одевали. Но знаете, все, что главное, что важное. Ну, знаете, я шучу, Люба, насчет этого. Но почему она и дочь это делают? Они беспокоятся, что когда я имею встречи с этими людьми в Америке, ну, по причине моей ответственности там, то хочу, не хочу, я должен в одной форме одеваться, когда с бизнесменом встречаюсь, когда делаю сбор деньги для разных проектов и все, я должен одеваться как с этими, что я встречаюсь, и все. Но это уже не такое важно. Но этот стих говорит, что внутреннее самое главное. И знаете, это что апостол Павел в другие места тоже делает. Но почему внутреннее важнее, чем это, что снаружи? Если внимательно просматривать второй и третий стих и иметь в виду, что апостол Павел описывает в первое послание Коринфянам насчет воскресения. Что вечное? Ну, это так известно. Что вечное? Это что внутреннее. Когда человек умирает, он берет тело с собой? Сколько чемоданов можно взять, когда едешь на небесах? Не можно брать. То не будут, если ты чересчур вес имеешь. Все нужно ставить. А вот сегодня на похорон там двое случая сегодня. Сколько чемоданы будут везти на кладбище? Вы видели когда-нибудь, чтобы на кладбище ехали и все имущество человека везли сзади с грузовиком? Все остается, все остается. И это ударение здесь, второй и третий стих, насчет ее поведения, ее характер. На что ты будешь самое большее время уделять? Внутреннее, потому что оно вечное. Это, что вечное, оно идет до небесах. То, что я строю насчет духовного, я когда умираю, оно идет в вечность. То моя душа и мой дух идет в вечность. Я думаю, я вам говорил, там один доктор Уэрсби, хороший известный проповедник в Америке, он все время говорил, что есть много верующих, для них будет сюрприз. Они дойдут о небесах, и они увидят, что они еще в садике будут ходить. Это начало для них у вечности. Потому что они не развивали, не учили внутренний человек, дух и душа. Они не духовные, хоть они возрожденные. И оно об этом говорит. Можно еще одно тронуть? И нету тут старшие братья? Но я шучу. Все равно видео снимают. Оно говорит здесь, что не можно умываться. Оно говорит здесь, что не можно смотреть за свое лицо. Вы знаете, к чему я говорю. Можно смотреть за собой или нет? Сделать, как мир делает, или скромно? Скромно. Но нужно ухаживать. Помните, я тоже это говорил. Мы храм Божий, не сарай Божий. То нужно прилично смотреть. И слушайте, для некоторых сестер немножко поможет. Понимаете, Шару? Но не чересчур. Если блудница украсится, то вы знаете, что она блудница. А верующий, он святой, он чистый. То нужно ухаживать. То значит, дезодорант потребить. Прилично одеваться, причесываться и так дальше. И что необходимо, что прилично выглядеть. Тут нету проблемы. Потому что тут она не говорит, что можно, что не можно, сколько краски потреблять, сколько нет. А она-то не говорит. Но что прилично выглядеть, да. Но я это больше не буду трогать. Есть другие пункты насчет этого. Но знаете, я скажу вам, этот, кто специалист, чтобы, знаете, покраситься, я не знаю, как по-другому это говорить насчет косметики, эта личность, кто умеет это делать, вы не будете знать, что она же дело. Но вы будете видеть, что она красивее выглядит. А этот, кто не умеет, вы сразу увидите, что... Этот, кто умеет красить, он сможет так сделать, чтобы оно на свое место. Этот, кто не умеет, он будет как бы с ведром просто, знаете, там все. Ну, хорошо, эту тему не нужно трогать. Есть крайности в этом. Но самое главное, ударение, эмфасис, есть разница между внутренней и внешней. И самое главное, это внутренний человек, и это, что она должна выполнять. И это положительное, и это положительное. И это еще четвертый стих, крепкое ударение дает. Внутренний человек. Это положительная сторона, но она спрятанная, невидимая. Но через поведение можно знать внутренность человека. Это где ее духовные... ценности, это ее духовный характер, это самое главное. И знаете, это что в четвертом стихе, так и оно и разъясняется. Это что идет в вечность, оно не временное. И чтобы все ее поведение доказывали это внутреннее качество, что есть в нее. Четвертый стих. Как видим характер? Кротким и молчаливыми. Как это? Что молчит, да? Ну, первое, это будет кроткий, кроткий. Это характеристика хорошая. Это характеристика, видели в Иисусе Христе, напоминается насчет Моисея. И самое главное насчет этой характеристики, этот человек никогда не ищет свое. Он никогда не ставит себя как первым. Он все время готов, чтобы другой был впереди его. Это характеристика, что должна быть в нее. Ее первое беспокойство – это будет муж. Он на первое место. А он, если правильная глава, он не будет чересчур это требовать. Она будет это делать, но он будет контроль держать над этим тоже. Потому что он не господин, он только глава. Он не царь, хоть думает. Он только в дом вошел, она не должна сразу ему сапоги снимать и найти тапки. Но он может это сам делать. Но она есть другие вещи, что может выполнять, что ему показывать, что он первый в ее жизни. Не так, как один мужчина. Он утром встает, и жена ему носки одевает. Ну, она за это не говорит. Но мы знаем, когда нужно другого ставить первым. И мы найдем выходы, чтобы ей показать это. Это будет наш характер. Но это ее роль, и это от внутреннего человека. И это про кротость. Это она говорит. Ну, слушайте, духовный человек, он должен иметь эту характеристику все равно. Но она говорит, это связано с ее покорностью. Что она, это подчинение, что она будет покорная. А другое – тихий дух, молчаливный дух. Правильно так? Молчаливый. Ой. То значит, она знает, как теперь сделать атмосферу тишины, мир. Но это от внутреннего человека, это ее отношение с Богом. И оно переходится в ее отношение с мужем, это доверие, что она имеет в него, что она уповает у него, доверяет его. И это тихий дух. Бедные женщины, что только говорят с громким говорителем, знаете, что соседи знают все, что происходит в их доме. Но когда эти характеристики от внутреннего человека действуют и активные, она не будет использовать разные тактики, чтобы получить, что я хочу, потому что ее характер, что муж первый, и она не будет эти тактики или эгоизм использовать, чтобы получить, что она хочет. От внутреннего человека ей есть тишина, мир, и это ее сила. Знаете, это дар, и это сила, и это развитие у жены. Какой помощь это есть для мужа, когда он находится на ниве Божией и этот труд должен совершать? Теперь можно спросить, почему это так трудно для жены это выполнять и развивать? Первая причина – это потому, что муж не обращает внимания на нее. Он не просит от нее, как она думает, как она хотела бы решать. Он чувствует, что его решение только одно правильное, и тут эгоизм входит, и она отпадает. Может быть, муж неверующий, это другое. Мы говорим за верующих. Когда жена отдается к мужу и выполняет это все, это не гарантия, что он изменится. Вот было бы хорошо, что если бы можно было бы все жены сказать, если это сделаешь, он изменится. Знаете, я был бы, имел бы семинарии, переполненные все время, только женщины, если бы я мог бы им говорить, а вот эти пункты, если вы их выполните, ваш муж изменится. Нету гарантии, нету. Но она должна это выполнять, почему? Потому что Бог ей сказал, это она должна делать. Но с Божьей помощью будут перемены. Будут перемены. Муж тогда, если он хочет, чтобы это было у своей жены, он должен проверить свою жизнь, свой брак, и он должен сам себе спросить, че я, ну, как глава, и как, какое руководство от меня? Оно все время связано с любовью. Я делаю, как Христос любит. Это фундамент или там эгоизм связан? Когда я направляю дом и свою жену, эгоизм и только думаю про себя или думаю про нее и семейство. Я должен быть честным перед собой и спрашивать себя, чи жена покорная ко мне, потому что я требую это, или замечаю, что ей трудно это выполнять. Если трудно, проблема со мной, не с ней. Я как муж, я так должен размышлять, что проблема начинается от меня. Слушай, можно сразу список сделать, все эти пункты, почему это она виновата. Но по-духовному я беру эту ответственность на себя, чтобы ей помогти, чтобы она могла это выполнить. Но сперва я проверяю себя. Может, я препятствие, и может, я проблема. Другое, если ей трудно быть покорной ко мне, тогда я должен рассуждать, какие проблемы, потому что я должен эти проблемы решать, чтобы ей дать полную свободу, чтобы она могла быть покорной ко мне. И знаете, почти все проблемы, что можно разъяснить, мы найдем, что проблема – это отношения. И как я буду руководить в эти отношения, чтобы решить эти проблемы? То знаете, если я честный был бы, я с одной стороны написал бы все проблемы, что есть, и почему она не может быть покорной. Надеюсь, что это будет пустая сторона. Но если будем честны, знаете, в движении нашей супружеской жизни когда-нибудь все равно нужно что-то там написать. А с правой стороны тогда я должен написать, какие активности или дела будут в моей жизни, какое отношение будет, чтобы справить и уладить эту проблему. И постепенно я буду вытирать, потому что проблемы уже нету. А муж и жена вместе тоже должны это делать. И просить, чтобы Господь помог в эти недостатки, в проблемы, чтобы тогда можно было бы выполнить Его заповеди для славы Его. И знаете, это уже несколько раз говорили, но чтобы мы, как мужья, просили прощения от них иногда, раньше они аж сможет это выполнить. И это помогло бы тоже. Другое вместе посвятить свою жизнь еще раз Господу. И это посвящение молитвенно совершить вместе. Знаете, я когда в семинаре еще учился, только новые начинали движение делать, и это между консервативной церкви. И это, чтобы совершать специальные такие встречи для этих, кто женаты, то где-то на лагерь поехать, идут специальные классы, только все это рассматривать с новому взгляду. И специальные классы так, что муж и жена вместе проводят время. И в нашей церкви, когда это делается, обычно это делается время весны, и один из наших пасторов, он заботится с этим, и он весь год, он это собирает список, кто будет ехать на это. То он готовится весь год только для этого, пятницу, субботу и воскресенье, чтобы муж и жена имели возможность, чтобы качественное время вместе провести, чтобы все это снова свеже рассматривать и посвятить свою жизнь. Муж к жене, жена к мужу. И большинство, этот пастор, он тоже пригласит одну пару специалисты по этой теме. Эти, кто уже книги написали, только с этим занимаются и так дальше. Но знаете, в течение этого времени отделяет время, где муж и жена где-то должны сами спрятаться, не общаются с другими. Другие времена вместе. И это все общение и вокруг Слова Божия. Но приходит время, где они просят, чтобы муж написал письмо своей жены, и она написала письмо ему. Все, что они теперь обещают, изменится в своей жизни, и просить прощения, и все это молитвенно пишут это письмо возлюбленному. Для некоторых мужья это так трудно, потому что нужно много признаваться. Но это к концу, эти 3 дня. И поэтому у церкви объявление аж делается, кто готов быть в таком и таком доме, чтобы там переночевать несколько дней, чтобы смотреть за этот дом, за детей и все, чтобы эта пара имела возможность это выполнить. Это помогает, знаете. Но это невозможности все время. Я бы хотел с Любой это когда-нибудь сделать тоже. Но время отделить на такое тоже нету. Но муж и жена должны находить время, где они могли бы это один другому сделать. И это не значит, что жена скажет мужу: слушай, пятницу я положу детей спать, и от 10 до 12 мы будем это трогать, и я приготовила бумагу, где ты будешь письмо меня писать, и все. Ничего не видит. Это процесс. Но чтобы Бог отделил это время для вас, и вы вместе, потому что это добровольно делается. Добровольно. Так само, как вы добровольно пришли к этому решению, что быть муж и жена, добровольно это выполняется между муж и жены. Никто вас не заставляет это делать. А эти приказы, что от Слова Божия есть, это нужно внимательно принять, потому что это Бог требует от нас. Но в наши отношения, слушайте, сколько добровольно можно делать. Но чтобы быть муж и жена, никто нас не заставлял. Приняли это решение, и перед Богом это было свидетельство всем, что мы теперь согласились выполнять эту роль муж и жена. Если обещали это перед Богом и перед церковью, тогда нужно принимать, что Слово Божие говорит. Теперь я не говорю, хочу, не хочу. То муж тогда, он не будет лекции читать своей жены, как она должна поступать. Это не помогает. Это духовное, и нужно вместе по-духовному возрастать, чтобы эти принципы тогда действовались. Я как муж теперь, что я могу сделать, чтобы она имела желание? Я буду таким духовным, чтобы она захотела быть духовным тоже. Она видит положительные стороны в моей жизни, и это будет ее желание, потому что я все буду тянуть ее за собою. Я не хочу самому идти, хочу, чтобы она со мной. И она будет видеть эти перемены, эти характеристики, и я буду ее ободрять, что это Бог может делать в нее тоже, потому что Он мне помогает, и она увидит, как недостатки меняются теперь, характер меняется, и что Бог имеет это для нее тоже, и Он хочет исполнить ее жизнь. Другое, вместе изучать эти любезные места в Писании. Помним, мы говорили, 1 послание к Коринфянам, 13 глава, 4 до 8 стих. Муж и жена вместе это делать. Вы когда-нибудь делали это для своей духовной испытания? Ой, это страшно делать, но положительные результаты. Изучать на память 4 до 8 стих и потом говорить: это что Христос есть, потому что Бог есть любовь, это что я вижу как недостатки, теперь, Господи, помоги мне, чтобы эта любовь была в меня, и эти характеристики теперь были реальны в моей жизни. И Святой Дух будет подсказывать. И своей женой это изучать. И любезно, и с любовью это делать. Что быть муж и жена, что Бог хочет. Не забывайте, что нужно хвалить. Слушайте, братья, мы это забываем. Нужно хвалить своих жен. Она все делает, как нужно, и мы забываем. Забываем. Наш дом в порядке, и мы чувствуем, что это так должно быть. Детей чисто одевает. Так должно быть. И забываем, сколько труда и любовь она вложила в все это дело. Нужно хвалить. Нужно хвалить. Она только пошила новое платье. Хвали. Она волосы немножко по-другому. Хвали. Что бы она ни делала, слушайте, это небольшое дело, но мы тупые, забываем это делать. Мы признаем и ценим. но забываем ей сказать, а она хочет слышать эти слова. И знаете, ей легче тогда быть покорным мужу, кто ценит ее, кто хвалит ее и говорит, я люблю тебя. И одно очень трудное делать, это молиться вместе. Молиться вместе. И знаете, тут мы приходим в заключение насчет мужа, а теперь жена. Самые главные характеристики это есть, чтобы муж любил жену, а чтобы она была покорная к нему. И заключение, а вот как связываем. Мир, когда смотрит на это, он смеется на такие принципы, а мир не понимает эту библейскую истину. Но эта библейская истина, если она активная в нашей супружеской жизни, она дает освобождение. Освобождение в наши отношения один с другим, освобождение в нашу любовь и освобождение в наши отношения с другими людьми и в наше служение. Другое, наша любовь должна выполнять служение один другому. То когда я люблю свою жену, она увидит, как я ее служу. Если она покорная ко мне, я увижу, как она послушная ко мне тоже, и как она подчиняется ко мне. Бог требует, чтобы муж и жена были на один уровень в их отношениях. А в структуре авторитет это где разница есть. И поэтому мы кротко смотрели, как Иисус Христос относился к женщинам, а теперь она наша жена, как мы должны относиться к нее. То мужья, любите свои жены, как Христос любил и возлюбил церковь. Жены, вы будьте покорны, подчиняйтесь с мужем и с уважением. И знаете, это все, что нужно сказать. Есть еще один часть, и это уже входит в физическое, и это где-то книга, это доктор Уит, очень много поможет. И, к сожалению, это, когда вы на следующий раз приедете, тогда можем раздать эту книгу. Но эта книга, я бы советовал, когда ее получите, читайте вместе с вашей женой. То значит, вы ей скажите, я уже прочитал первую главу, ты теперь читай первую главу. Она когда кончит, то вы скажите, я теперь буду начинать вторую. Кончили, скажите, ты теперь прочитай. А если будете иметь немножко больше смелости, то читайте вместе. Но где-то нужно начинать разговаривать. И это говорит про любовь. Эта книга говорит про любовь, что только можно иметь в браке. Потому что я смотрю на часы, и это все время проблема. И нужно тронуть еще что-то другое, но все равно не кончу. Это где проблема. Не знаю, как поступить. Потому что я обещал вам тоже насчет кондом и эти вещи, тронуть это тоже, по-библейскому посмотреть. То как хотите. Как-никак, что не тронем, не будем оканчивать. И вы должны привыкать к этому. Я никогда не приду, чтобы на сессию, чтобы все кончил. Если да, Дегтяренко не готовился. Но на самом деле... Потому что все эти темы в нашей сессии, эти предметы, они громадные. И мы стараемся это, что самое главное, как Господь руководит. Хорошо, то все равно все не тронем. То, как я не начинал бы, все не тронем. То как советуете? Продолжать насчет половой и эти три уроки или тронуть другое? После перерыва. Хорошо, тогда будем продолжать.